Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем нашу встречу с Анной Витальевной Громовой. Она является главой наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, кандидатом исторических наук. Здравствуйте, Анна Витальевна!
Здравствуйте, дорогая Татьяна!
В наших прошлых беседах с Анной Витальевной Громовой речь шла об истории возникновения Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества и в дальнейшем целого Елизаветинского движения в России, связанного с благотворительной деятельностью великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. И о национальном туристическом проекте «Императорский маршрут». Остановились на тех сложностях, которые возникают на пути историков-исследователей.
Фальсификация событий, клевета – это те методы, которыми пользовалась большевистская власть и на протяжении очень-очень многих десятилетий, когда искажались все события, связанные не только с жизнью царской семьи, но и вообще с историей России. Именно поэтому для нас очень важно восстановить вот эту утраченную нить событий, и историческая правда должна быть для нас
открыта.
Мы, допустим, я выпускница Московского университета, исторического факультета, даже мы, специалисты, не были допущены к материалам и документам, которые были необходимы для создания объективной картины событий, которые тогда происходили.
А сейчас есть такая возможность? Или все-таки есть некоторые ограничения по доступу?
Вы знаете, я считаю, что сейчас огромные возможности открываются перед исследователями. Да. И вот даже тех документов, которые сейчас есть, да, при современных способах получения информации, да, когда доступны иностранные библиотеки и источники, которые находятся в других архивах других стран. Вот, мне кажется, что самые широчайшие возможности.
А как, на ваш взгляд, Анна Витальевна, в этом отношении? Все-таки все архивы уже открыты, и все ли, ко всем ли документам пробились историки или исследователи той или иной степени?
Нет, безусловно, нет, потому что, например, мы имеем, я могу сказать о своей теме, что, к сожалению, массивы документов, связанные с Марфо-Мариинской обителью, еще неизвестны. Но здесь возможны любые варианты. Дело в том, что у нас же уничтожались не только тела жертв, да, террора, у нас уничтожались и материалы, и документы.
Все зачищалось.
Да, да. У нас просто есть в биографии Александры Федоровны, Елизаветы Федоровны, есть огромные белые пятна. То есть мы некоторых вещей просто пока не знаем и очень надеемся на то, что когда-то исследователям все-таки удастся найти хотя бы какие-то части документов, потому что очень много существует косвенных свидетельств. Да? Допустим, сам документ может быть уничтожен, но упоминание о документе может быть в других документах. Да? Но часто историки так работают, опираясь на вот эти косвенные упоминания. Просто целые блоки документов изымались из дел. Я думаю, что такая же история, еще более беспощадная, произошла, допустим, с документами Марфо-Мариинской обители.
А где они вообще должны храниться предположительно?
Вы знаете, дело в том, что с архивными материалами, касающимися царственных страстотерцев, вообще членами императорского дома Романовых, помимо того, что, конечно, в ГАРФе есть там фонды определенные, именные, да, но очень часто мы документы находим совершенно в других папках. Да, и часто об этих разрозненных фондах знали только хранители, да, и существовало устное предание о том, что тот или иной документ находится там или там. Но это касается не только документов, это ведь касается и совершенно уникальных предметов искусства, достояния российского. Допустим, перед вами здесь на столе каталог, который называется «Крест великого князя». Uh-huh. Это книга, которую мы написали, среди других наших изданий, которые вы видите, книга, которую мы написали об истории воссоздания креста Виктора Михайловича Васнецова по его эскизам, которому Елизавета Федоровна заказала крест-памятник на месте гибели великого князя Сергея Александровича в Московском Кремле. Так это вообще удивительная история, ведь это в 90-е годы только в музее-квартире Васнецова нашли эти огромные картоны, которые были закреплены на таких круглых бобинах, и только благодаря вот такому своеобразному, ну, собственно, такому способу хранения, да, они, возможно, и уцелели. Вот, потому что нужно отдать должное хранителям, людям, которые десятилетиями сохраняли вот эту информацию, которые были исключительными, уникальными хранителями вот этих секретов по сохранению тех или иных предметов, относящихся к царской семье. Или вот сейчас в Екатеринбурге идет прекрасная выставка, если у кого-то есть возможность ее посетить, «Трагедия семьи, трагедия России» называется. Это выставка, которая сделана Свердловским краеведческим музеем совместно с Государственным музеем-заповедником Павловск.
Да.
Вот, вообще нужно отдать должное хранителям, руководителям музеев, которым вот четырем музеям, дворцам. В этом году осенью исполняется 100 лет. 100 лет основания музеев, мы говорим и о Царском селе, и о Петергофе, и о Павловске. Вот, и именно благодаря самоотверженным трудам руководства этих музеев, хранителей, удалось закопать, что ли, в фондах, да?
Да,
припрятать,
сохранить,
да, сохранить, как-то
донести
удержать.
До потомков.
Да, удержать. Потому что вот в этом, чем совершенно потрясает выставка Павловска в Екатеринбурге и выставка Свердловчан, ну, это совершенно замечательно, потому что там сохранились уникальные артефакты. Прекрасные фотографии, которые экспонируются в подлиннике. Это вообще редкая возможность,
да,
редкая возможность это увидеть. Вот при том, при всем, при той скудости вот фондов, да, при той скудости вот этих количества артефактов, которые у нас есть, особенно важно, что вот такие уникальные труды наших хранителей оставляют возможность делать выставки, делать музеи, восстанавливать памятники. Мы счастливы тем, что вот крест по эскизам Васнецова, крест великого князя Сергея Александровича явился первым из восстановленных памятников в Кремле.
Да, ну замечательно, конечно. У вас вообще здесь такое наследие издано вашим обществом. И я так понимаю, что это все-таки малая толика того, что вообще делается, да, на поприще издательской деятельности.
Ну вот, возвращаясь к императорскому маршруту, мы как бы от него немножко отвлеклись.
Да, чуть-чуть, да.
Я хочу сказать, что вот среди этих книг, вот эти маленькие, небольшие книжечки, с надписью «Библиотека Елизаветинско-Сергиевского общества». Это книжечки, предназначенные для музейного киоска. То есть мы специально, благодаря помощи наших экспертов, историков, архивистов, в частности, самые большие труды по созданию вот этих популярных, таких небольших брошюр взял на себя Владимир Михайлович Хрусталев. Вот, он как раз смог собрать вот такие маленькие брошюры из прежде изданных своих трудов и из новых исследований. То есть это вполне самостоятельное историческое исследование, и каждое из них посвящено событиям 18-го года. Вот это и Тобольское сидение, о котором мы говорим, да, то есть заключение в Тобольске в течение 8 месяцев. Это и пермские события, связанные с убийством великого князя Михаила Александровича. Это и чудовищные преступления в Екатеринбурге, это и гибель алапаевских мучеников, и, наконец, в январе 19 года расстрел четырех великих князей Петропавловской крепости. Вот. И вот этим печальным событием только открывается Голгофа, на которую взошли многие десятки и сотни тысяч новомучеников-исповедников российских, и очень многих, я бы сказала, сотни новомучеников-исповедников и тысячи людей, которые невинно пострадали во время репрессий. Вот, я очень благодарна владыке Илариону Алфееву за то, что когда он писал свой реквиум, который прозвучал 15 мая в Колонном зале Дома Союза.
«Страсти по Матфею», да?
Там, и там это такой, как бы такой памятный вечер был, который состоял из различных частей музыкальных, которые выбрал сам автор, митрополит Илларион, сам составлял эту программу. И я благодарна ему за то, что он довел это до Бутовского полигона, то есть это до репрессий 30-х годов доведено хронологически. То есть он говорит о том, что чудовищные убийства в Перми, Екатеринбурге, Алапаевске, Санкт-Петербурге только открывают, только выводят нас вот на этот широкий Голгофский путь, которым взошел наш народ.
Ну вот, Анна Витальевна, никак не могу не задать, может быть, риторический вопрос в этой связи. Как вообще нашему обществу в дальнейшем, настоящем, я уже не знаю, там, в большом, далеком будущем избежать вот этого ужаса? Вообще, возможно ли обществу избежать? Возможно ли как-то, не знаю, ну, законно, или, может быть, общественность как-то должна стоять на страже этого, чтобы таких вещей не повторялось, по сути говоря, абсолютно беззаконных?
Ну, я считаю, что Господь нас всех призывает на какое-то свое поприще, на свое маленькое дело. Вот то дело, которое ведет наше Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, это создать возможность людям увидеть места памяти царской семьи, вот этот первый этап нашего императорского маршрута, укрепить этот императорский маршрут вот такими музеями, которые будут интересны для всех поколений, для всех россиян, и для молодежи, и для пожилого человека, и для людей всех конфессий. Потому что наше историческое прошлое – это достояние всех нас. И именно поэтому мы не всегда выступаем за то, чтобы наши музеи были церковными, монастырскими, допустим, или находились на территории монастырей. Все-таки нам хотелось бы, чтобы это было составляющей государственной музейной политики. Да, чтобы это были государственные музеи, которые должны пользоваться государственной помощью, государственным обеспечением. Вот. И мы очень рады тому, что Министерство культуры приняло наше предложение по императорскому маршруту, что был разработан национальный проект, вот, который тоже будет иметь определенное обеспечение, материальное финансирование, и даст возможность его развивать, потому что помимо музея в Тобольске или музея в Алапаевске в напольной школе, над созданием которого мы сейчас трудимся совместно со Свердловским министерством культуры и Свердловским краеведческим музеем, вот, я надеюсь, что на местах памяти императорской семьи и на местах, связанных с событиями 300-летней истории Романовых, появится тоже множество маленьких музеев, выставок, будут проводиться событийные мероприятия. Вот, что о нашей истории мы узнаем подробно на основе реальных фактов, что это будет широко освещаться на телевидении, в прессе, да, что будет издано множество научно-популярных изданий, которые будут доступны. Почему вот эти наши книжечки, они такие маленькие, да, и они, в общем-то, очень недорогие, когда ты выпускаешь большим тиражом, да, то этот человек может просто взять, почитать по дороге, почитать в электричке. Конечно. И даже не важно вложить в голову человеку все, что мы хотим сказать в этой книге, да, важно, чтобы человек почувствовал свою причастность к отечественной истории, да, потому что интернет сейчас открывает широчайшие возможности, да, нажми кнопку, кликни.
Интернет не то.
Да, и ты будешь, но все равно ты будешь знать уже очень много. И главное – заинтересоваться.
Конечно.
И вы знаете, мое глубокое убеждение, что вообще мы любим того, кого мы знаем, да? И мы любим то, к чему мы приложили какое-то усилие, да? Если мы читали Евангелие, допустим, да, и пытались вникнуть и освоить то слово, которое Господь нам оставил, да, то если мы стремимся к этому, то мы будем любить это Евангелие. А пройдет какое-то время, и мы будем стараться жить по-евангельски, да. Точно то же самое происходит и с нашей историей, да. Вот то, чему мы уделили свои труды, свое внимание, свою любознательность, свое усердие,
Взять на себя труд.
Да, вот нужно взять на себя труд, узнать нашу историю, потому что без этого мы ничего не сможем сделать для нашего будущего. Я вот очень благодарна Владыке Тихону Шевкунову, нашему Министерству культуры, потому что вот эти парки «Россия. Моя история», которые появились сейчас в России, мы вот в силу того, что мы стали инициаторами национального проекта «Императорский маршрут», теперь участвуем уже во всяких таких больших выставках и туристических, и музейных, «Интермузеи», допустим, да, там и многие другие. Вот. И, естественно, с радостью убеждаемся в том, насколько широко сейчас распространяется и насколько востребовано изучение отечественной истории. Для нас это очень важно.
Да, сейчас история становится полем битвы за души и умы людей. Анна Витальевна, еще буквально коротенькое маленькое уточнение. Вот вы очень интересно рассказали об этом императорском маршруте, в котором вы приняли непосредственное участие, в создании которого. А теперь я бы хотела вот для наших телезрителей выяснить, как можно попасть на эти маршруты, как можно, не знаю, купить путевку, не знаю, купить тур, куда вот обратиться, как узнать, как пробиться на эти маршруты.
Ну, во-первых, просто набрать в интернете императорский маршрут, потому что есть сайт, вот, на котором туроператоры уже выкладывают свои условия. Более того, вот сейчас мы были в Перми, у нас, допустим, была презентация императорского маршрута, и уже, допустим, в Перми туроператор «Валида», допустим, занимается конкретно разработкой маршрута, и там уже речь шла об определенных стоимостях, да, сколько вот стоит двухдневный по пермскому отрезку императорского маршрута, да, сколько трехдневный тур будет стоить и так далее.
Все разработано.
То есть это конкретно,
уже.
Да, уже занимаются представители туриндустрии, да, вот этим. Наша задача Елизаветинско-Сергиевского общества обеспечить научную составляющую маршрута, что на самом деле непросто, потому что нужно сертифицировать экскурсоводов, нужно обязательно, чтобы работали люди очень ответственные на этом маршруте, глубоко знающие предмет, люди, которые любят отечественную историю, которые неформально подходят. Потому что среди интересующихся, тех, кто сейчас паломничает на этом маршруте и едет по этому маршруту, все категории, да, есть и детские, которые поддерживаются широко Министерством культуры. Вот, есть специальная детская программа, которая разработана на императорском маршруте, и по ней уже поехали детские группы в мае месяце. И сейчас это начинает развиваться, но самое главное, что перспективы развития маршрута, они колоссальные, очень интересные, потому что маршрут памяти императорской семьи, 18-й год, это одна часть, а вот следующий этап – это посещение императорских резиденций, великокняжеских усадеб, причем речь идет о маленьких усадьбах, допустим, там как усадьба Константиновича Асташова, допустим, да, или наша Усово-Ильинская, да. Или Рамонь.
А Усово-Ильинская тоже открыта сейчас для посещения?
Да, у нас открыто, это и есть точка на императорском маршруте, у нас Радонеж к нам очень активно ездит. Вот, но сейчас это все динамично развивается, потому что сейчас мы готовим открытие музея в школе императрицы Марии Александровны, потому что у нас чудесным, удивительным образом вот в благотворительных учреждениях, которые основывали и Елизавета Федоровна, и великий князь Сергей, и императрица Мария Александровна, как бы до последнего времени ими пользовались по назначению. Так, родильный приют, допустим, в честь, в память, вернее, греческой принцессы Александры Георгиевны, супруги великого князя Павла Александровича,
вот
которая умерла
детей,
в родах,
да, да,
которая умерла в родах в Ильинском. Вот и недоношенным родился великий князь Дмитрий Павлович. Как раз его сестру Марию Павловну воспитывал великий князь Сергей Александрович и Елизавета Федоровна. Просто потому, что Павел, ну, во-первых, он совершенно был потрясен скоропостижной смертью супруги. Она сгорела просто буквально в неделю. Умерла, ее провожал вообще весь Звенигородский уезд. Это были такие похороны. Вот. И в ее память как раз был основан родильный приют для вспомоществования местным крестьянкам. И нужно сказать, что он был единственным родовспомогательным заведением еще до 60-х, 70-х даже годов прошлого века. То есть после войны там еще народ рожал и рожал, практически до перестройки, что называется. Вот сейчас мы возрождаем это прекрасное здание. Оно, слава богу, построено было из лиственницы, очень крепкое. Оставляем мы только вот нижнее звенье, сейчас меняем. Он, ему присвоен статус памятника. Так что там будет музей милосердия. Сейчас вот в школе императрицы Марии Санны, это тоже это каменная школа, но она сама дала свои деньги, 200 рублей на строительство этой школы. В свое время, когда в 1867 году она приехала в первый раз в Ильинское, она в первую очередь помогла восстановиться Спасскому храму и построила вот на свои деньги школу. И до последнего времени, вот пока по санитарным соображениям уже дети не могли там учиться, потому что там подгнивал фундамент немножко, там, ну, уже были такие, да.
Но работала.
Да, но работала. И детки учились там до последнего времени. А сейчас вот, поскольку деток перевели в Барвихинскую школу, то, соответственно, на помещение предоставили под музей, потому что музей предполагает временное пребывание людей. Людей, да, в отличие, ну, как бы, то есть 1-2 часа люди находятся и уходят. То есть именно поэтому он более всего предназначен для музейной деятельности, вот этот дом. И сейчас там будет музей истории усадьбы. То есть на этом маршруте, в этой точке как раз вот нашего императорского маршрута, великокняжеские усадьбы императорские, будет прибавляться вот музей практически в этом году прибавится, в следующем году прибавится и так далее. Мы будем расти. Так же, как и многие, вот, допустим, в Брасово, в Рамоне, там, ну, многие другие места, связанные с памятью великих князей, которые они любили, в которых они благотворили. Вот. И последний этап маршрута, ну, как он не последний, он заключительный, развивающийся, это посещение. Это паломничество по местам посещений представителей императорского дома Романовых и их паломничество. То есть, представляете, за 300-летнюю историю дома Романовых по каждому более или менее значимому историческому событийному поводу великие князья, цесаревичи, государи посещали то или иное место.
Это
причем среди этих мест, да,
могли,
да нам просто пачками сейчас во множестве присылают предложения, потому что работают краеведы на местах, вот, и местные исследователи присылают заявки с просьбой присоединиться к маршруту, потому что это в тот или иной момент нашей 300-летней истории, вот истории императорского дома Романовых как раз, был цесаревич или был великий князь, посещал, какие благотворительные учреждения посещал, там и так далее. И это опять повод возродить память о, уже о материальной нашей истории, о тех зданиях, которые сохранились, да, о тех традициях, которые поддерживаются и получили свою продолжение в наше время. То есть самые широкие возможности для изучения нашей истории.
Очень важно и знаменательно, конечно, и у вас потрясающий, конечно, размах и широта, и глубина, надо отметить, потому что, конечно, все делается с очень такой тщательностью и с большой любовью, насколько я вот так почувствовала, сумела даже вот почувствовать и в ваших словах, и вот в тех книгах, и там, заходя на ваш сайт. Это замечательно, что вот люди сегодня, они могут уже взять и обратиться действительно к этим маршрутам и попробовать самим пройти вот этим путем и также точно в Екатеринбурге побывать и во всех местах Урала и Сибири. Я так понимаю, что вот ваше участие, участие вашего фонда вот в таких, скажем так, трагических столетних днях сегодня, уже в 2018 году, это вот как раз вот именно разработка царского маршрута, издание книг, насколько я понимаю, да, и вот участие в крестных ходах, в выставках и в тех музеях, которые основаны, организованы с помощью вашего
общества. Не только, это установка мемориальных досок, памятников, допустим, преподобной мученице Елизаветы, консультации бесконечные, которые мы даем многочисленным фильмам, которые сейчас готовятся, два из них, вот Первого канала и Казанского телевидения, допустим, они уже сейчас практически на выходе. Вот. И для нас чрезвычайно важно, чтобы 15-го, даже 14-го, наверное, июля, как предполагается, завершилась наша работа над созданием экспозиции музея в напольной школе в Алапаевске. Конечно, у нас есть мечта создать музей истории императорского дома Романовых. К сожалению, его у нас нет до сих пор. Вот. Хотя в царские времена практически в каждом уездном городе был такой небольшой музей.
Это хорошая идея.
Да, конечно, это, а без этого нельзя, иначе у нас просто остается очень много неясного в нашей истории. Когда что-то нам не ясно, то это возможность перетолковывать, изменять нашу историю, да, фальсифицировать
ее, грубо говоря.
Да, поэтому мы сейчас отправляемся, вот сейчас уже 4 числа уже отправляемся на монтаж музейной экспозиции. И, конечно, Елизаветинско-Сергиевское общество примет участие и в екатеринбургских торжествах, и в Алапаевске, и в обоих крестных ходах, и на Ганину яму, и на шахту Нижняя Синичиха от Троицкого собора в Алапаевске. И во многих благотворительных акциях и в Белом цветке мы отправляемся туда с прекрасной художественной выставки заслуженного художника Татьяны Вавржиной, которая много лет сопровождала наше елизаветинское сообщество в наших поездках. И сейчас у нее уже 35 картин, посвященных различным периодам жизни великой княгини Елизаветы Федоровны. Это дармштадтские виды, вот, это и Алапаевские, Верхотурье, и Екатеринбург, и Белая гора, и Пермь. Ну, в общем, очень-очень много интересного. То есть мы всеми доступными нам возможностями, языком музея, языком книг, языком живописи, языком музыки, мы рассказываем о той святости, о той гармонии, о том божественном совершенстве, которое несли с собой великая княгиня Елизавета, великий князь Сергей Александрович, святые царственные страстотерпцы, все новомученики, исповедники российские, нами почитаемые.
Спасибо вам большое, Анна Витальевна, за то, что вы так интересно рассказали о вашей деятельности, помощи Божьей в ваших трудах. Просто вот многое лето вам, здоровья и крепости духовной. А я вот хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях сегодня была глава наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского общества, кандидат исторических наук Анна Витальевна Громова. Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч!